Часть вторая. Оппонент. Первая. «Милый!»
«Встаю!» — сонно забормотал я и перевернулся на другой бок. Уже проснулся. Джоанна потянула с меня одеяло.
«Ты забыл, какой нынче день?»
«Третий», — подумал я, выдираясь из липких ночных кошмаров. «Третий день, считая от дуэли с Жужмуйским, и второй, как мы с Джоанной официально женаты». Она шлепнула меня по спине. Тогда я сел на кровати, протер костяшками пальцев глаза и разглядел некрасивую туземку, бестолково топчущуюся в дверях с тазом воды в руках и полотенцем. «Господину барону принесли умыться». Покончив с этим делом, я спросил, «А какой, собственно, нынче день?»
«Ну, знаешь», — возмутилась госпожа баронесса.
«А, вспомнил. Ничего, примем».
«Примем?»
— Джоанна аж задохнулась. «Весь остров на ушах стоит, дворяне бегают взмыленные, а ему как так и надо?» Она вдруг смягчилась.
«Прилети уже с луны, любимый, мы на земле».
«А, ну да, ну да. На земле. На острове Бублики посреди океана. И как раз сегодня мой Бублик посетит император. Традиция, видите ли. Несмотря на чрезвычайную загруженность делами мирового значения, его величество почти всегда находит время посетить владения тех, кто получил титул прямо из его рук. Таких счастливцев не очень-то много». Но что-то рано он сообщил через секретаря о своем намерении нагрянуть ко мне в гости, и месяца не прошло. «Дуэль? Наверное, дело в ней», — подумал я. «Получу нагоняй. Будь дело серьезнее и печальнее для меня, вряд ли император заявился бы ко мне лично. Что ж, пообещаю быть паенькой». Перед Джоанной было неудобно. Я не знал, люблю ли я ее по-настоящему или нет. Да, мне было с ней хорошо и комфортно, пожалуй. Во всяком случае, пока. Больше ничего. Что будет дальше, неизвестно. Но на данном этапе она была счастлива. Ей подвернулся тип, годный в мужья, и она стала баронессой. Чем не блистательный вариант для простой дворяночки. А кроме того... Как мне обмануть инфос, если не женитьбой? Пришелец с Луны перестал дурить, оценил выгоду положения, решил остепениться, жить как все. Ну вот и замечательно, вот и живи себе. Инфос зарегистрировал наш брак в два счета и тут же сообщил о нем в светской хронике. Может, ослабит теперь надзор за мной, раз я так успешен в мимикрии? Я думал так и не знал, кого в данный момент обманываю, инфос или себя. Устраивать пышную свадьбу со всякими там церемониями мы не планировали. Но я удивился, что Джоанна и не думает пригласить родителей на скромное торжество.
«А у меня их нет», — беззаботно ответила она. «Даже не знаю, кто они такие. Я выросла в детском доме. Ты ведь не против?»
«Нет, конечно».
«Тебе же меньше хлопот, верно?»
«Ну,
да ладно тебе», — засмеялась она. «Детство у меня было, скажу прямо, так себе. Порой бывало очень плохо. Зато теперь мне хорошо. И выброси, пожалуйста, из головы всякую чепуху, ладно?»
«Я
выбросил».
Рудольф III прибыл без помпы. Но внушительно. Гидрофлайер таких размеров, что в его чрево можно было бы впихнуть валетом парочку синих китов, сел на воду в лагуне, и по телескопически выдвинувшимся сходням забегала челядь. Еще быстрее забегали по берегу туземцы, понукаемые Джоанной. «Шевелись, дворяне! Побольше цветов и свежих фруктов в дом, лучшей рыбы туда же, прикрой от мух крышкой крабовый салат бестолочь». Туземцы бы и без понуканий развили бы хорошую прыть. Сам император посетил крошечный Тахуахуа. Когда такое бывало? Никогда. Когда будет в следующий раз? Неизвестно.
Малюсенькая девчушка, стоя в сторонке по щиколотку в воде и запустив палец в нос, глазела на беготню, впитывала и запоминала. Пройдет время, и она будет рассказывать правнукам об этом дне как о самом замечательном в ее жизни. Он и будет самым замечательным. Вот в чем беда. Вслед за челядью на берег ступил и сам Рудольф III. Он был одет по-тропически легко и очень просто, но держался с подлинно императорским достоинством. Споткнулся на сходнях, однако каким-то немыслимым образом даже это умудрился сделать величаво. Залысины монарха мигом вспотели на утреннем, но уже палящем солнце, но и потная кожа ему шла. Я, естественно, отвесил низкий поклон. Еще ниже согнулись туземцы, и монарх милостиво кивнул в ответ всем нам, а мне отдельно. «Неужели обойдется без нагоняя?» — подумал я. Пошли в дом, где император отведал местной еды и, в особенности, похвалил спасенный от мух крабовый салат, а Джоанна щебетала певчей пташкой. Ничего не было сказано по существу дела, да и в чем оно заключалось, это существо, и какого дела. Отделываясь почтительными, ни к чему не обязывающими фразами, я почем зря ломал голову, а потом плюнул на эту затею. Ломай, не ломай, все равно не догадаешься. Так и вышло. Пока мы завтракали, с флайера сгрузили батискаф. Оказалось, что император не лишен простых человеческих слабостей. В частности, любит порой погрузиться в пучины морские, дабы усладить свой взор лицезрением их диковинных обитателей. Об этом он сам поведал мне со смешком. А мой атолл заинтересовал его именно в данном качестве, ведь его порядочной глубины лагуна — бывший кратер бывшего вулкана. Очень бывшего. Я и понятия об этом не имел. «Не желаете ли составить мне компанию, барон?» «Почту за великую честь, ваше величество», — ответил без запинки, за что похвалил себя. «Мимикрирую вроде удачно». А император почему-то поглядел на меня иронически. Джоанна так и впилась взглядом в лицо государя, так же, как видно, надеясь на приглашение, но тот отвернулся и не пригласил. «А не побоитесь?» — спросил он меня, выйдя на воздух. Я следовал в полушаге позади. Некоторые паникуют, когда в корпусе трещат швы. Впрочем, что я говорю, вам не привыкать. По сравнению с вашим путешествием на Землю, это погружение просто увеселительная прогулка. За мной, барон!» Внутри батискафа оказалось почти так же тесно, как в моей посадочной капсуле. Антигравитацией люди овладели, а вот раздвигать пространство не научились. Исключая мелочи, все те же технические решения многовековой давности. Зато мир и стабильность на планете... Бывало ли такое в земной истории хоть раз? Зря Джоанна хотела нырнуть в подводный кратер с нами. Во-первых, Рудольф III хотел поговорить со мной без свидетелей. Я это ясно понял. А во-вторых, внутри батискафа оказалось только два места. Мне досталось сиденье справа от императора. «Накиньте куртку, будет прохладно», — сказал он мне. «Справа, сзади от вас». Я поискал справа сзади и нашел куртку. Сочно чмокнув, закрылся над головой люк. Император взялся за джойстик управления. «Ну-с, поехали!» Зашумела вода, вливаясь в балластные цистерны. Тотчас же закрутились винты, и аппарат пошел к центру лагуны, медленно погружаясь. Мелкая волна лизнула иллюминатор, а следующая, как мне показалось, слизнула целиком весь батискаф. Я залюбовался. Голубизна воды, пронизанная солнечными лучами, что может быть прекраснее? На Луне такого не увидишь. Но вот голубизна сменилась голубой синевой, вдали проплыла тень любопытной акулы, и монарх удовлетворенно хмыкнул. У каждого свои причуды. Этот просто наслаждался погружением в бездну. Мало-помалу тьма поглощала синеву, и лишь сверху еще проникал свет. Но и он понемногу гас. И тогда император протянул мне дыхательную маску. «Прижмите к лицу, это ненадолго». Он и сам сунул нос в такой же намордник, затем достал из притороченной к стенке ящика небольшой баллончик, пшикнул из него несколько раз во все стороны. Даже сквозь маску я почувствовал, что запах распыляемого вещества едок и тошнотворен. Защипало кожу. Император жестом дал мне понять, что надо терпеть. Минуты через две он извлек другой баллончик и повторил процедуру. Щипать перестало. Выждав недолгое время, император снял дыхательную маску, втянул носом воздух и удовлетворенно кивнул. «Достаточно. Можете дышать нормально». И ответил на мой немой вопрос. «Дезинфекция». По-моему, логичнее было бы провести дезинфекцию перед погружением, но я смолчал, заподозрив нечто интересное. Так и оказалось. Батискаф проваливался вниз, свет включившихся прожекторов ненадолго внес смятение в акулий хоровод, и одна из хищниц, ошалев, ткнулась носом прямо в иллюминатор. Мелькнули челюсти и большой бессмысленный глаз. Монарх рассмеялся. «Держу пари, они никогда не пробовали на зуб ни императора, ни эмигранта с Луны». Я не нашел в этом замечании ничего веселого. Когда глубиномер показал 300 метров, под нами смутно обозначилось илистое дно с уклоном к центру атолла. Туда император и повел батискаф. Тускло-серые тона наводили на мысль о спуске в лунный кратер. Вот только видимость на Луне была куда как лучше. Первый резкий щелчок раздался на глубине 520 метров. И я невольно вздрогнул. «Корпус играет», — успокоил, в кавычках, монарх. И вдруг остановил погружение. «Поговорим?» Я вовсе не собирался играть в молчанку, просто спросил. «Почему здесь?» «А вы не настолько догадливы, как я думал», — усмехнулся император. «Здесь мы изолированы. Здесь и, пожалуй, только здесь нас не отслеживает Инфос. Я уничтожил почти все его частицы в данном объеме пространства. А вы, по идее, должны знать, что сложность кибернетической системы является вырождающейся при уменьшении числа ее элементов ниже порогового значения. Поступающий из баллонов воздух вообще стерилен. Короче говоря, если после всплытия окажется, что какое-то ничтожное количество окружающих нас частиц, скажем, миллион, все-таки выжило, Инфос не выжмет из них никакой полезной информации. Разве что мусор, сравнимый с лепетом олигофрена. Император немного помолчал. Можно было обойтись и без дезинфекции, но пришлось бы слишком долго ждать. Вот как! Мне следовало бы раньше догадаться, что частицы Инфоса должны не только самовоспроизводиться, но и отмирать. Со скоростью бактерий, наверное. Процесс естественный, банальный и незаметный. Разве я чувствую, как непрерывно делятся и гибнут клетки моего тела? Жизнь — не отрезок времени между рождением и умиранием. Жизнь вся состоит из рождений и умираний. «Насколько я понял, разговор пойдет не о моей дуэли», — полуутвердительно сказал я. «Правильно», — кивнул император. «Выбронить и наказать вас я мог бы и наверху. Не исключаю, что вы и будете наказаны, но после. Сейчас меня прежде всего интересует другой вопрос. Вы довольны?» «Простите, я спрашиваю, довольны ли вы своей нынешней жизнью? Вам больше не нужно влачить жалкое существование одиночки на Луне. У вас есть земельное владение, вассалы, очень милая жена, вкусная пища, настоящая, а не искусственная атмосфера, теплое море, что я позабыл перечислить. Вы довольны?» «Нет», — ответил я. «Что не так?» «Это не та Земля». Император чуть хохотнул, но, по-моему, не очень весело. «Разумеется, не та, что была до вашей изоляции. За 307 лет я не о том», — перебил я. «Эволюционные изменения я, наверное, смог бы принять. Технику, тем более, что она мало изменилась. Моду, стиль общения. Возможно, даже феодальную пирамиду. Но эта среда, Инфос...» «Разве вас не учили, что перебивать императора недопустимо ни в каком случае?» — довольно резко осведомился Рудольф III. «Даже в разговоре тет-а-тет, а уж на людях. Попробуйте перебить меня при свидетелях, и вы увидите, что будет». «Вы разжалуете меня в простолюдины?» — улыбнулся я.
«Размечтались», — фыркнул он. «В дворяне, но к делу».
«Значит, вас не устраивает инфос?» «Вас тоже, если для приватного разговора вы всякий раз забираетесь в эту жестянку». Император погрозил мне пальцем.
«Не дерзите. В конце концов, вы у меня на службе. Если разговор вам не нужен, мы можем немедленно всплыть».
Что я мог ответить на это? Только признать, что разговор мне нужен.
«Тот-то же. У нас примерно 3 часа. Считается, что за это время созерцание морского дна должно удовлетворить мои эстетические запросы. Да и воздух кончится. Не теряйте времени даром. Я задал вам вопрос, и вы на него ответили. Теперь очередь за вами. Спрашивайте».
Еще бы я не спросил, как это возникло. Я имею в виду инфос. И почему?
«Возникло обыкновенно», — отвечал император. «Как следствие из того факта, что люди не способны и, кстати, не хотят держать в уме, а главное, толково обрабатывать очень большие массивы информации. А также как следствие из другого факта, рано или поздно, наиболее умные и деятельные из людей непременно изобретут все, в чем, по их мнению, люди нуждаются и что не противоречит законам физики, изобретут и получат от этого моральную и материальную выгоду. При очевидной слабости человеческого интеллекта возникла потребность создать искусственный интеллект. И он был создан».
«Еще до постройки лунной базы», — пробормотал я, забыв о том, что не стоит перебивать императора, но тот не обратил внимания.
«Вы бы лучше спросили о другом, когда инфос осознал себя личностью. Вернее, как мега-личность или гиперличность. Представьте, на это я не могу дать ответ. Никто не может. Можно лишь сказать, что количество мало-помалу переросло в качество, как того и требует диалектика. Есть кое-какие исторические вехи, насыщение среды обитания микродатчиками, изначально предназначенные главным образом для идентификации людей, создание автономной системы для обработки поступающей от рассеянных датчиков информации, симуляция человеческого интеллекта для легкости управления данной системой, передача ей все новых и новых задач, усложнение и самовоспроизведение микродатчиков, распределение интеллектуальных функций между ними и так далее. И все это, заметьте, под контролем. Под контролем человека. Как же выпустить из рук контроль? Кто знает, к каким последствиям это приведет?» Император вздохнул.
«Теперь мы знаем кое-что, но не знаем всего. Нам, мне, известно, что инфос, родившись неизвестно когда, очень и очень долго не проявлял себя как самостоятельная сила. По какой причине — загадка. Он просто служил. Возможно, эволюционируя, он выжидал момент, когда его победа будет легкой, безболезненной и окончательной. Это самое простое объяснение. Есть и посложнее. Но так или иначе, до поры до времени инфос столь умело конспирировался, что некоторые ученые умы даже доказывали принципиальную невозможность создания полноценного интеллекта на существующей базе.
Ха-ха! По истечению времени легко смеяться над глупцами. Вот видите, я смеюсь. Когда инфос начал действовать по-своему, тоже толком неизвестно. Известен лишь момент, когда его действия стали заметны всем и каждому.
307 лет назад, — подсказал я.
«Именно. Человечество не бросило вас прозябать на Луне без цели и смысла. Это сделало не человечество, а инфос. Да, он был создан людьми, но станете ли вы винить их в том, что они оказались беспечны и близоруки? В
том, что они всегда стремились жить здесь и сейчас, не особенно заглядывая вперед. В том, что ими всегда руководили не самые выдающиеся умы. В том, что стратегией развития называлось стремление к самой примитивной и близкой материальной выгоде. Станете?
«Да», — сказал я.
«Вас надо назначить обер-прокурором», — усмехнулся император. «Я подумаю об этом. Самая подходящая для вас должность, причем как минимум графского ранга.
Я мысленно сосчитал до 10. Пусть ты император и волен шутить, сколько влезет, но знай меру. А впрочем, что еще остается императору, который не самодержец, кроме как подшучивать над другими, а временами, наверное, и над самим собой? Доморощенная, но действенная психотерапия.
Теперь посчитаем плюсы жизни при господстве Инфоса», продолжил Рудольф III, не дождавшись от меня ответа. «Ушли в прошлые войны. Утилизированы все запасы оружия массового поражения. Уже одно это заставляет усомниться в целесообразности борьбы с существующим порядком. Уменьшилось даже количество природных катастроф. И это не домыслы, а объективная статистика. Уровень преступности низок и продолжает снижаться. Нет почти даже уличного хулиганства. Никакой болван не разрисует стену вашего дома непристойностями, чтобы только обозначить его, болвана, присутствие на этой планете. Любой правонарушитель будет обнаружен мгновенно. Исчез терроризм, поскольку террорист будет вразумлен или уничтожен до того, как успеет причинить кому-нибудь вред. Никто не слыхал об экономических кризисах, нигде нет голода, эпидемии гасятся в зародыше, религиозные, расовые и межплеменные конфликты тем более. При этом население планеты стабилизировалось на оптимальном уровне, не увеличивается и не растет. Как это достигается? Очень просто. Спросите меня, сколько человек работает в сфере массового вещания, и я отвечу вам по секрету. Ни одного. Всю подачу материала и его эмоциональную окраску осуществляет Инфос. А решения по-прежнему принимают люди, каждый на своем посту. Сами, как им кажется. Практически на всех рангах. Законодательные в том числе. И будьте уверены, если какой-нибудь упрямец во власти примет решение, не устраивающее Инфос, он очень скоро перестанет принимать решения. Я молчал. В голове шумело. А император продолжал. «Пойдем далее. Хищническая эксплуатация природных ресурсов заменена эксплуатацией разумной. Очищены океаны, озера и реки. Там, где по природным условиям должны расти леса, они и растут. Пустыни отступили до положенных им границ. Никому уже не нужны колоссальные мегаполисы. Отходы цивилизации больше не проблема. Для чего вам галактическая экспансия, скажите на милость? Чтобы с великими трудами найти несколько более-менее приемлемых планет, угробить тамошние природные экосистемы, перестраивая их, как нам нравится, а по истечению времени погубить и то, что перестроено? У нас на Земле все наоборот. Ученые работают над воссозданием уничтоженных человеком видов. Бескрылую гагарку и дронта уже удалось возродить. Теперь работаем над стеллеровой коровой. Но вы же любите стрелять, зачем-то спросил я. По мишеням, мой дорогой барон. Только по мишеням. Кто любит стрелять в животное, тот лишен воображения. Однажды в болотах Южной Америки на меня бросился ягуар. Ну, тут уж пришлось стрелять, сами понимаете. Но без малейшего удовольствия. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Главное, в общем и целом, Инфос играет на стороне человечества. Наши интересы и его интересы приблизительно совпадают, во всяком случае, пока. Шум в моей голове усилился. «Теперь моя очередь задать вопрос», — очень серьезно заявил, помолчав император. «Он прост». «Почему вы еще живы?» Я растерялся, поняв только одно. Шутки кончились, лекции тоже. Но что я мог ответить? «Не знаю». «А вы подумайте, чего он ждал от меня? Долгих размышлений? Обстановка им не способствовала. Я взял быка за рога. Вы хотите сказать, что я до сих пор жив только благодаря инфосу? Скажите это себе сами. И повторите столько раз, сколько нужно вам для понимания. Так оно и есть». По какой-то причине инфос, который мог бы избавиться от вас сразу, решил сохранить вам жизнь. Я давно это заподозрил и устроил проверку. В тире. Вы показали хороший результат, и я сказал вам тогда, что у вас природный талант, но вы человек здравомыслящий и должны понимать, что так не бывает. Стрелками не рождаются. Ваши стрелы и пули направлял инфос. Локальное изменение свойств воздушной среды ему вполне по силам. Возможно, это было сделано для того, чтобы вы не казались слишком жалким на дуэли. Инфос предвидел ее возможность. И вот вам результат. Вы, во-первых, не опозорились, а во-вторых, укокошили это похотливое ничтожество Жужмуйского первым же выстрелом. Чудеса я не верю. Вам помог инфос. Вывод ясен. Вы нужны ему. «Пока». «Зачем?» — тупо спросил я. Голова шла кругом. «Я здесь как раз для того, чтобы попытаться понять это. Вряд ли мне это удастся, но несколько гипотез уже есть. Самое очевидное — инфос продолжает изучать людей, и вы интересны ему как экспериментальный объект. Впишетесь ли вы в наш социум, и если да, то как быстро?» Или же примкнете к сопротивлению? «Не верю ушам», — попытался схитрить я. «Оно существует?» «Да, и вам это известно. Не всем по нраву ходить на помочах. И неизвестно, что нам уготовит инфос в конечном итоге. Ваш сосед по палате, Мика Нееменен». «Он просто сумасшедший. Он участник сопротивления», — тихо сказал император. «И я тоже». Стайка каких-то рыб проплыла за бортом в конусе света и исчезла в темноте. Батискаф висел над жерлом древнего вулкана. Внутри аппарата, надо полагать, издыхали последние захваченные из атмосферы частицы инфоса и метались мысли в голове одного из двух акванавтов. Метались, пока не пришли к вопросу. «А откуда, простите, государь, если невзначай обижу, откуда мне знать, что вы не такой же информационный солитон, как та пятерня, что в тот раз отвесила мне плюху?»